Выпуск новостей подготовила Ольга Коробейникова. Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе. Скотланд-Ярд заканчивает расследование дела об убийстве Литвиненко. Почему дело может быть закрыто? Часть депутатов парламента Израиля собирается инициировать процедуру импичмента президента. Решится ли Моше Кацав на добровольную отставку? В России подводят итоги подписной кампании. Есть ли будущее у толстых литературных журналов? Об этом в сегодняшней программе «Свобода в 9», в которой также обзор российской прессы, новости науки, спорта, афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве и Петербурге. Но сначала к главной новости к этому часу. Директор государственного предприятия «Московское кино» Анна Пендраковская, на которую в минувшую субботу было совершено покушение, находится в реанимации одной из московских больниц под усиленной охраной. Она в тяжелом состоянии, преступник нанес ей 4 ножевые ранения. Ее муж, режиссер Валерий Пендраковский, не сомневается в том, что покушение связано с ее работой по реформе сферы деятельности столичных кинотеатров. На этот момент известны следующие подробности. Нападение было совершено в субботу в 16:30 вечера в подъезде дома на улице Земляной вал. Анна Пендраковская поднималась по лестнице, когда на нее напали двое неизвестных. Один из преступников нанес женщине 4 удара ножом в область сердца, еще по одному в голову и живот. Врачи пока не дают прогнозов по поводу ее выздоровления. Реформа московских кинотеатров, проводником которой являлась Анна Пендраковская, является Анна Пендраковская, началась в 2002 году, и, как пишет сегодня «Коммерсант», с самого начала сопровождалась скандалами, часто перераставшими в настоящее сражение за право собственности. Суть реформы заключается в том, что власти Москвы решили, наконец, взять под контроль деятельность кинотеатров, которые до этого принадлежали городу только номинально. Фактическую выгоду получали директоры кинотеатров, которые сдавали помещения в аренду коммерческим структурам, а доходы присваивали. Реформа разделила 90 городских кинотеатров на несколько групп. В первые были включены всем известные кинотеатры, арендуемые сейчас крупными компаниями-кинопрокатчиками, «Формула кино», «Карофильм» и другие. Они просто перезаключили договоры аренды непосредственно с городом, а большая часть кинотеатров, это около 50, должна была влиться в специально созданное для их управления государственное предприятие «Московское кино». Это предприятие возглавила Анна Пендраковская. Последние из скандалов, связанных с передачей собственности «Москино», развернулись вокруг кинотеатров «Художественный» и «Таджикистан». Инвентаризация художественного проходила с помощью ОМОНа, кинотеатры при этом закрыли на несколько дней. Как тогда сообщило руководство Москино, бойцы отряда «Радон» принимали участие в инвентаризации, чтобы не допустить вынос и уничтожение имущества кинотеатра. Тяжба вокруг Таджикистана тянется по сей день, там до сих пор не могут расторгнуть заключенные прежним руководством кинотеатра арендные договоры. Есть еще одна версия – конфликт вокруг двух гостиниц, переданных в собственность Москино, на Снежной улице и на улице Айвазовского. Под них предполагалось выделить земельные участки и подготовить проектно-сметную документацию к 2008 году. Газета «Коммерсант» как раз и делает вывод, что, возможно, этот проект помешал планам других застройщиков. Вы слушаете «Свободу в 9». Британская полиция объявила о скором завершении расследования убийства в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Скотланд-Ярд готовится передать дело в Королевскую прокуратуру, однако судебный процесс по этому делу может не состояться. С подробностями из Лондона корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
По информации газеты «Санди Таймс», следователи антитеррористического отдела Скотланд-Ярда, завершающие расследование убийства Александра Литвиненко, 12 дней назад предупредили его вдову Марину, что полиция готова рекомендовать прокуратуре обвинить двух российских бизнесменов Лугового и Ковтуна в участии в убийстве ее мужа. Следователи якобы заявили Марине Литвиненко, что, несмотря на это, они планируют закрыть его дело, так как оба подозреваемых не могут быть выданы британскому правосудию. Сама Марина Литвиненко, однако, отрицает, что в Скотланд-Ярде ей когда-либо говорили о закрытии дела из-за невозможности привлечь к суду подозреваемых в преступлении. Британское министерство внутренних дел подтвердило, что законодательство России не позволяет экстрадировать российских граждан для суда в Великобританию. Надо сказать, что в день похорон Литвиненко на Хайгейтском кладбище в Лондоне его друг, известный российский правозащитник Владимир Буковский, предсказал именно такой исход дела. Он заявил тогда, что дело Литвиненко не по зубам британской полиции, что оно слишком грандиозно и сложно для нее, и что убийца его друга никогда не предстанет перед судом. Другая ведущая британская газета Daily Telegraph, комментируя возможное закрытие дела Литвиненко, пишет в редакционной статье: «Мы не знаем, кто убил Александра Литвиненко, но в одном факте мы уверены – он был убит на британской земле. Поэтому ответственность за арест его убийцы лежит на Скотланд-Ярде». Согласно московским источникам, продолжает газета, президент Путин согласится на суд в Британии только в обмен на экстрадицию в Россию Бориса Березовского. Но это невозможно, так как британский суд постановил, что выдвинутые против него в России обвинения политически мотивированы. И далее Daily Telegraph ссылается на британских официальных лиц, которые признаются, что им трудно объяснить Москве, что британские суды независимы от правительства. Однако, считает газета, у самого Владимира Путина нет проблем с пониманием этого. И если, тем не менее, он блокирует возможность проведения независимого суда, то делает это сознательно. А это, по мнению Daily Telegraph, нельзя назвать действием дружественной или даже нейтральной страны, а можно назвать актом враждебной силы, которой быстро становится Россия. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Несколько депутатов израильского парламента Кнессета объявили, что попытаются инициировать процедуру импичмента президента Моше Кацава, который обвиняется в преступлениях на сексуальной почве. Сегодня Моше Кацав, временно отстраненный от исполнения обязанностей президента, возвращается в резиденцию главы государства после выходных, проведенных в своем доме за пределами Иерусалима. Репортаж из Израиля корреспондента Радио Свобода Равшана Гусейнова.
Адвокаты Кацава заявляют, что если ему официально будут предъявлены обвинения, президент готов подать в отставку. Однако группа депутатов Кнессета намерена, не дожидаясь этого, инициировать процесс импичмента. Президент не частное лицо и не может использовать свое служебное положение, прикрываться им от правосудия. Он должен уйти и строить свою защиту как частное лицо из своего дома, считает депутат от партии Мерец Захава Галлон. Премьер-министр Эхуд Ольмерт на днях впервые прокомментировал ситуацию и не поддержал Кацава. Нет никакого сомнения, что президент не может оставаться при исполнении своих обязанностей и должен будет покинуть резиденцию главы государства. Для принудительной отставки президента потребуется долгая и сложная процедура. В итоге для объявления импичмента «за» должны будут проголосовать по меньшей мере 90 депутатов. Сам Кацав на пресс-конференции, прошедшей в среду, обвинил прессу и органы правопорядка в предвзятости и травле, заявив, что СМИ промыли мозги израильскому обществу, а его подвергли суду Линча, не дожидаясь не только решения суда, но и предъявления ему официальных обвинений. «Я чист и останусь незапятнанным, однако ущерб, нанесенный мне, останется навсегда. Я буду бороться за свою честь и достоинство. Я знаю, что невиновен, и это придает мне силы». Пока же Моше Кацав временно передал полномочия главы государства спикеру парламента Дали Ицек. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Взгляд на ситуацию в Израиле независимого эксперта слушайте минут через 10. А сейчас я продолжаю программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехезин. В Москве 9 часов 15 минут. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Директор государственного предприятия «Московское кино» Анна Пендраковская находится в больнице в тяжелом состоянии. В субботу неизвестный напал на Пендраковскую в подъезде ее дома. Ирландская националистская партия «Шин Фейн» приняла решение начать сотрудничество с полицией Северной Ирландии. В Азербайджане проверяется возможный случай птичьего гриппа с летальным исходом. Подробнее об этих и других событиях в краткой сводке новостей через 15 минут. В 2 часа дня по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Свобода в клубе АГИ». Сегодня речь пойдет о Хартии-77, об уроках и смыслах Хартии-77, говорят глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, историк правозащитного движения Александр Даниэль и многие другие, проведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в 9» и на очереди у нас обзор центральной российской прессы. Я приветствую рядом со мной в студии Радио Свобода моего коллегу Антона Жилнова.
Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. И я думаю, начнем мы с темы публикации в «Коммерсанте». Я знаю, что «Коммерсант» сегодня, в понедельник, собирался опубликовать еще одно письмо банкира Френкеля. И так действительно ли оно появилось?
Оно появилось на сайте газеты, само письмо. А комментарии и сама ситуация вокруг этого письма разбирается в центральном материале «Коммерсанта» на первой полосе. Итак, как стало известно «Коммерсанту», задержанный по обвинению в организации убийства Андрея Козлова банкир Алексей Френкель на протяжении длительного времени и еще задолго до убийства замглавы Центробанка планировал выступить с разоблачением коррупции в системе банковского надзора. Президент Московской международной валютной организации Алексей Мамонтов в пятницу вечером передал в редакцию «Коммерсанта» еще одну статью господина Френкеля. Первая была опубликована 19 января на сайте газеты. Господин Мамонтов пояснил «Коммерсанту», что текст был написан Френкелем летом 2006-го и был отправлен ему по электронной почте. Второе послание Алексея Френкеля заглавлено «О надзоре и надзирателях». Оно оказалось много короче и гораздо конкретнее первой статьи. В этом послании, во втором послании Френкеля, содержится описание якобы существующей системы взяток Центробанка при отборе банков в систему страхования вкладов. Также в статье есть персональный обвинения в адрес чиновников Центробанка Виктора Мельникова, Михаила Сухова и непосредственно Андрея Козлова. Итак, я напомню, что само письмо Алексея Френкеля, второе письмо, можно прочитать на сайте «Коммерсанта», а ситуацию вокруг этого письма в самой газете.
Антон, ну давайте тогда и упомянем главную тему сегодняшней российской прессы. Насколько я понял, это завершившийся форум в Давосе, не так?
Да, все газеты написали об этом и написали в контексте триумфа первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Вот, например, материал «Ведомостей». По сравнению с прошлым годом, это настоящий успех. Так практически все завсегдатаи Давосского форума оценили российскую часть программы. И все они сходились во мнении, что главную роль в этом успехе сыграл приезд в Давос первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Многие иностранные участники форума даже не скрывали, что интересуются им как вероятным будущим президентом России. Вот «Время новостей» также отмечает, что мировые СМИ аттестуют Медведева именно как будущего президента России. В Давосе, однако, Медведев не рассуждал на эти, как он выразился, абстрактные темы. Зато о России и ее положении в мире Медведев говорил много. В частности, он дал понять, что страна должна сохранить преемственность нынешнего курса, ибо в настоящих демократиях шарахания недопустимы. Помимо политики, Медведев говорил и об экономике. По его словам, в ближайшие 2 года Россия выйдет на 6-е место по объему ВВП. Этому аспекту выступления Дмитрия Медведева центральное место уделяет и свежая независимая газета. Она пишет, что в январе российская экономика по объему ВВП превзошла уровень 90-го года. Это вызвало эйфорию в правительстве, и после заявления Алексея Кудрина в Давосе об этом говорил Медведев, и его прогноз оказался еще более радужным.
Спасибо, Антон. Я напомню, что сегодня центральную российскую прессу обозревал мой коллега Антон Жилнов, а на очереди у нас спорт. Итак, рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Итак, Наталья, главные новости спорта к этому часу.
Роджер Федерер выиграл открытый чемпионат Австралии, одержав в финале в 3 сетах победу над чилийцем Фернандо Гонсалесом. Этот титул стал 46-м в карьере швейцарского теннисиста. Сразу 3 гроссмейстера стали победителями шахматного супертурнира в Вейканзее. Болгарин Веселин Топалов, Левон Аронян из Армении и Теймур Раджабов из Азербайджана набрали по 8,5 очков и на полочку опередили чемпиона мира россиянина Владимира Крамника. Мужская сборная России по гандболу с трудом пробилась в четвертьфинал чемпионата мира.
Наталья, давайте чуть подробнее поговорим про гандбол. Насколько я знаю, там очень запутанная ситуация, особенно запутана она во второй группе, где играла сборная России, не так ли?
Да, ну, правда, это касалось только 4-го места в группе, последнего, который давал право выйти в плей-офф. Чтобы занять это 4-е место сборной России, надо было не только выигрывать в последнем матче у Венгрии, ее судьба также зависела от результата встречи Дании и Чехии. В случае победы датчан они должны были занять 3-е место, а россияне и венгры имели бы одинаковое количество очков, но за счет победы в личном обычной встрече предпочтение отдавалось бы россиянам. А вот в случае победы чехов три команды имели бы по 4 очка. И здесь уже главным фактором становилось количество забитых и пропущенных мячей. А по этому показателю россияне уступили бы и заняли бы 5-е место. Но все сложилось для сборной России удачно. Она выиграла у команды Венгрии 26-25. Причем победный гол был забит буквально на последней секунде игры. А датчане взяли верх над чехами 33-29.
И с кем теперь россияне будут играть в четвертьфинале?
С победителем первой группы это сборная Польши. Этот матч, как и другие четвертьфиналы, состоится завтра.
Ну, а в эти дни проходят два чемпионата мира, и все-таки мы не можем никак их не упомянуть. Очень быстро о них, пожалуйста.
Ну, в Швейцарии, в Санкт-Морице, на чемпионате мира по скелетону и бобслею в воскресенье был разыгран первый комплект наград у бобслеистов. В соревнованиях мужских двоек победил экипаж из Германии Андрей Ланг и Кевин Куска. А в Кемерове стартовал 27-й чемпионат мира по хоккею с мячом, и все три матча первого дня завершились крупным счетом. Россия, Норвегия 18-2, Финляндия, Белоруссия 14-1, Швеция, Казахстан 8-1.
Спасибо, Наталья. Сегодня спортивный обзор подготовила моя коллега Наталья Федотова. Вы слушаете «Свободу в 9». Итак, мы возвращаемся к ситуации в Израиле, к скандалу, который разгорелся вокруг президента Моше Кацава. Комиссия Кнессета большинством голосов приняла решение объявить его временно в течение 3 месяца неспособным исполнять обязанности президента. Тем не менее, все это время Кацав официально остается президентом и, следовательно, продолжает пользоваться иммунитетом против судебного преследования. Многие считают, что он давно потерял моральное право занимать президентский пост и что добровольная отставка была бы лучшим решением вопроса. И вот на недавней пресс-конференции Моше Кацав заявил, что готов подать в отставку, если будет принято решение о судебном разбирательстве. Грозит ли ему импичмент и кто может стать следующим президентом Израиля, я побеседовал с независимым израильским журналистом Аароном Мунблитом.
Поскольку полиция провела уже следствие и передала дело юридическому советнику правительства Менеле Менахему Мазузу, все находится сейчас в его руках. Кстати, хочу уточнить. Очень часто на некоторых сайтах пишут «генеральный прокурор». На самом деле в Израиле нет такой должности. Есть то, что называется «проклита Медина», это, так сказать, прокурор, или можно действительно назвать генеральным прокурором, государственным прокурором. А Мени Мазуз является юридическим советником правительства, но в то же время он как бы еще и обладает определенными функциями, когда он находится над прокуратурой государства Израиль. Итак, все находится сегодня в руках юридического советника Мени Мазуза. В ближайшее время он намерен провести то, что называется на иврите «шимоа», то есть предварительное слушание. И вот если в результате Мени Мазуз окончательно убедится в том, что есть основания для того, чтобы передать дело в суд, тогда оно, это дело, может быть передано в суд, но опять-таки для этого президент должен уйти в отставку. Теоретически должен вам сказать, что если он не уходит в отставку, а он имеет на это право, то тогда 90 из 120 членов Кнессета должны проголосовать за импичмент.
То есть пока что речь о процедуре импичмента не идет?
Нет. Есть несколько членов Кнессета. Они могут параллельно собрать, там, скажем, 25 подписей для того, чтобы начать слушание в Кнессете, где, если им удастся найти 90 человек, которые проголосуют за импичмент, то тогда Моше Кацав лишится поста президента без относительно того, каковы будут результаты слушания. Это две разные процедуры.
В Израиле как-то комментируют тот факт, что объем преступлений, которые вменяются в вину Кацава, он постоянно изменялся, причем в сторону уменьшения. Ну, вы знаете наверняка эту фразу президента Путина о 10 изнасилованных женщинах.
Нет, кстати, один пункт об изнасиловании пока что остается в силе. Если говорить по пунктам, тут есть три пункта. Первый касается того периода времени, когда Моше Кацав еще был министром туризма, а это было в 98-99 году. И вот в этом пункте говорится об изнасиловании некой сотрудницы, которую называют Алеф или по-русски А. Далее имеются еще пункты, которые относятся к периоду во время президентства. Тут и сексуальные домогательства в отношении той же А, склонение этой подчиненной к половой связи, развратным действиям и так далее и тому подобное, вопреки ее желанию. И третий пункт касается поведения Моше Кацава в отношении других его подчиненных, которые работали во дворце, и там речь идет о сексуальных домогательствах с использованием служебного положения. Давайте вернемся немного назад, а ведь никто на Моше Кацава не подавал в суд. Все началось с того, что Моше Кацав сам обратился к юридическому советнику Мени Мазузу и пожаловался на то, что некая Алеф ведет с ним постоянно переговоры и шантажирует его. Вот тогда-то Моше Кацав и передал дело юридическому советнику, оттуда оно уже попало в прессу, а потом уже, когда полиция занялась расследованием, по сути, с подачи самого президента, потом уже стали появляться новые женщины, которые стали что-то рассказывать.
Как вы считаете, вот во всем этом обсуждении, в дискуссии, которая развернулась сейчас в Израиле, нет ли в этом нарушения презумпции невиновности?
Когда пресса анализирует ту или иную ситуацию, или в данном случае члены Кнессета высказываются, скажем, за то, что президент все-таки должен уйти в отставку, основываются на высказывании юридического советника Мени Мазуза, у которого сложилось такое впечатление о том, что, скорее всего, есть основания для передачи дела в суд. А далее пресса для того и существует в свободном государстве, для того, чтобы анализировать ситуацию. Кстати, должен вам сказать, что адвокаты у Моше Кацава имеют полное право и пользуются этим выступать на радио. Они выступают ничуть не меньше, скажем, чем адвокаты Мистицы. Эти адвокаты, приближенные президента, в той или иной форме время от времени сливают информацию в прессу. И, среди прочего, достаточно много, скажем, попыток обвинить то ли какую-то партию в том, что она закрутила эту историю, то ли в том, что вот эта некая Алеф занималась проституцией.
Как бы вы прокомментировали, что якобы есть какая-то политическая подоплека у всего этого дела?
В любом случае, точно так же, как и намеки на то, что вот эта Алеф является проституткой, они, в общем-то, не меняют сути дела. Если президент Моше Кацав совершил те или иные нарушения, еще бытность свою министром туризма, а потом президентом, то неважно, откуда исходила информация и каким образом она попала в полицию или, скажем, к юридическому советнику.
Ваш прогноз, как изменится политическая ситуация в Израиле, например, кто претендует реально занять место Моше Кацава?
Знаете, учитывая то, что у Моше Кацава очень серьезные адвокаты, один из них, кстати, Давид Либаи, бывший министр юстиции, ни много ни мало, не исключено, что они благодаря различным техническим каким-то вариантам сумеют оттянуть это дело на полгода, и Моше Кацав как бы перестанет быть президентом само по себе, а процессы в Израиле длятся годами, то есть процесс может длиться 3 года, 5 лет, 7 лет, может быть, как-то дело закроют каким-то образом. Я не уверен в том, что дело дойдет до импичмента. Что касается прогнозов на будущее, значит, сегодняшний день есть таких два ярко выраженных кандидата. Это вечный кандидат на пост премьер-министра и президента Шимон Перес. Сегодня, значит, вот он как бы представляет партию Кадима, хотя он, как вы знаете, многие десятилетия был лидером Аводы. И Руви Ривлин, представитель Ликуда. Есть еще, так сказать, некие кандидатуры типа бывшего главного раввина Лау. Это действительно яркая личность, это человек, который пережил концентрационный лагерь. Но очень трудно предположить, у нас все-таки настолько все политизировано, что, скорее всего, будет кто-то из политических деятелей.
Это была точка зрения независимого израильского журналиста Аарона Мунблита. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехезин. Напоминаю, что сегодня в 11 часов утра по московскому времени, как всегда, в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». И сегодня ее проведет моя коллега Анна Качкаева, а в гостях у нее будет президент АТВ Анатолий Малкин. И речь пойдет о телепублицистике на современном экране. Ну, а я продолжу программу «Свобода в 9». У нас еще постоянные рубрики, обзоры науки и рубрика «Москва и Петербург». Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области завершена эвакуация туристов, попавших под лавину. Из 4 человек спасти удалось 2. Сигнал бедствия туристы, жители города Ангарск, подали в пятницу. Лавина накрыла их на горном маршруте в Саянах. Транскавказская автомагистраль закрыта из-за схода лавины. Как сообщил МВД Северной Осетии, лавина сошла днем в воскресенье, и к вечеру дорога была очищена. Однако трасса остается закрытой из-за угрозы новых лавин. Директор государственного предприятия «Московское кино» Анна Пендраковская остается в больнице в тяжелом состоянии после совершенного на нее нападения. Как сообщается, в субботу вечером неизвестный напал на Пендраковскую в подъезде ее дома и нанес ей несколько ножевых ранений. В Азербайджане проверяется возможный случай птичьего гриппа с летальным исходом. Подросток, госпитализированный с симптомами этого заболевания, скончался в воскресенье. Минздрав Азербайджана зарегистрировал смерть от пневмонии. Образцы крови, тем не менее, отправлены на экспертизу в Лондон для уточнения диагноза. В секторе Газа продолжаются вооруженные столкновения между боевиками группировок «Фатх» и «Хамас». С четверга в перестрелках погибли приблизительно 30 человек, свыше 60 получили ранения. Лидеры обеих группировок приняли приглашение короля Саудовской Аравии Абдаллы прибыть в священный город Мекку для переговоров об урегулировании политического кризиса в палестинской автономии. Тегеран заявил, что ему нужно время, чтобы рассмотреть предложение главы Международного агентства по атомной энергии Мухаммада Эль-Барадея. Глава МАГАТЭ предложил взять тайм-аут. Иран прекращает на время ядерные разработки, а ООН одновременно приостанавливает действие санкций против Ирана. Ирландская националистская партия Шин Фейн признала правомощность полиции и судов Северной Ирландии. Это решение открывает возможность для проведения выборов автономного парламента этой британской провинции.
В эфире «Свобода в 9». В конце минувшего года в России завершилась очередная подписная кампания. Теперь периодические издания подводят неутешительные итоги. Получение газет и журналов по подписке становится в обществе все менее популярным. Особенно страдают так называемые толстые литературно-художественные журналы. О причинах этого явления наш корреспондент Лилия Пальвелева побеседовала с заместителем главного редактора журнала «Иностранная литература» Александром Ливергантом.
На иностранную литературу подписалось чуть более 7 тысяч человек. И вот комментарий Александра Ливерганта.
Наш тираж более или менее сохранился, хотя, может быть, немножко снизился.
Тираж или подписка? Тираж – это же еще люди в киосках покупают, каким-то другим способом распространяются издания.
Вы знаете, у нас по существу это тождественные величины, потому что мы главным образом выстраиваем количество экземпляров по подписке. Мы продаем в розницу очень небольшое число. Вообще-то говоря, у нас тираж самый большой из остальных толстых журналов, но он, тем не менее, понемножку все время падает. И мы легко находим этому объяснение. Во-первых, люди вообще как-то меньше интересуются сейчас толстыми журналами и серьезной литературой. Во-вторых, поскольку многие наши подписчики – это люди из провинции, просто не хватает денег.
И это при том, что были славные времена, когда ваш журнал в каждой интеллигентной семье можно было встретить.
Совершенно верно. Я сам хорошо помню, что в детстве мы вынуждены были подписываться, как тогда говорили, в нагрузку на журнал «Коммунист», чтобы получать журнал иностранной литературы. Потом были времена вообще сказочных тиражей в перестройку. Но это тоже вполне объяснимо, потому что тогда печатались вещи ранее запрещенные, там Джойс, Генри Миллер.
Вы назвали две причины – социального и культурологического порядка. У людей меньше денег, и они меньше интересуются серьезной литературой.
Кроме того, тут еще есть одна причина, и я могу ее поставить нам в упрек. Дело в том, что для того, чтобы увеличился тираж, нужно очень много заниматься тем, что теперь называется пиаром. Не знаю, как и в других толстых журналах, подозреваю, что тоже плохо, но у нас с этим дело обстоит не лучшим образом.
От чего?
Все та же финансовая причина. Для того, чтобы заниматься пиаром, нужен сотрудник, который бы этим занимался непосредственно. И этот сотрудник в сегодняшние времена в Москве стоит довольно дорого.
Получается какой-то замкнутый круг.
Получается некоторый замкнутый круг. Нельзя сказать, что мы совсем не занимались пиаром, мы вывешиваем многие тексты в интернете, мы выпускаем специальные номера, посвященные отдельным национальным литературам, и многие эти номера презентируются в присутствии довольно большого числа людей, журналистов. Что-то мы делаем, но явно совершенно недостаточно.
Признает Александр Ливергант. Лилия Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Этой же теме посвящен наш традиционный опрос. Корреспондент «Свободы» Александр Мальцев задавал прохожим на улицах Улан-Удэ вопрос, почему стали меньше подписываться на газеты и журналы.
У многих финансовые, может, проблемы какие-то. У некоторых просто интереса нет. Наверное, вытесняет у нас интернет и радио, и телевидение.
Да потому что у меня пенсия там, и в связи с пенсией, поэтому подписываться не могу.
Дело в том, что когда приносят там почтовые ящики, они часто куда-то теряются. Читают коллегиально всем подъездом, потом порванные, развернутые. Могут подкинуть, а могут вообще не вернуть. Поэтому легче пойти купить свежую, и потом там выбор. Сегодня одну газету, потом приоритет, выбор намного шире. А если выписал, то это уже на целый год. Через полгода интерес эта газета потеряла. А в советское время вообще мы постоянно выписывали. Не было такой альтернативы.
Я как за молодежь, наверное, скажу, потому что молодежь больше к интернету, больше сейчас приспособлена, да? Журналы, ну, не то, что не модно, это муторно ходить и подписываться. Легче сейчас молодежи пойти и купить. А, и телевизор, прежде всего. Сейчас телеканалов очень много.
Проще купить их. То ящики вскрываются, сохранности нет.
Ну, доставка, может, сейчас вот стала не такая, что вот...
Мое мнение, может, они перестали верить в это, в то, что написано. Много чего придумывают.
Но мало объективности, наверное. Потом очень толстая газета, в неделю раз стала она приходить. Если бы, конечно, почаще, свежие новости были. Когда прослушаешь, посмотришь телевизор, прослушаешь радио, это уже становится неинтересно и неактуально.
Ну, я на журналы подписываюсь, которые мне по работе нужны, и все.
Ну, во-первых, лишние траты денег, потому что все можно узнать из телевидения. Ну, я выписываю, типа, здоровье. Пенсионеры практически все это делают. Лет 15, конечно, все, там вплоть до современника. И юность, и все, и юный техник, потому что у меня мальчики. По тем временам и то я выписывала рублей на 500 даже.
Посылаешь куда-нибудь почту, конверт лежит, соседи приносят, говорят, на улице валяется. Вот такая вот система.
Потому что существует всемирная международная сеть интернет. Я вот пользуюсь ей, например. Информационные такие. Дом 2, вот сейчас передача, да, там вот такие сайты разные, развлекательные.
Времени нет, проблем много. Каким может быть? Каждый сейчас идет, борьба на выживание.
По-моему, из-за того, что страдает доставка. Второе, это очень много бульварной, не очень хорошей позитивной информации. Третье, что мало новостей, познавательной такой информации.
А меньше, а сейчас меньше выходит. Мы вот в детстве как-то подписывались на детские журналы. Очень много было, большой выбор. А сейчас выбора нету.
Зачем я буду выписывать, когда я пришел, в любой момент взял «Спорт-экспресс» или вот «Футбол». Они есть. А раньше я выписывал «Футбол», потому что был лимитный. Его невозможно было взять в киосках.
Во-первых, это не так дешево, как было раньше. И все-таки те люди, которые привыкли подписываться, они подписывались на старые журналы, а сейчас тематика журнала другая. Раньше темы были о превосходстве каком-то. Люди по натуре свои патриоты, им было приятно слышать, что их страна лучше, чем остальные. А сейчас нелицеприятные стороны открываются.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, почему стали меньше выписывать газет и журналов.
Опрос подготовил Александр Мальцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в 9». Ученые установили участок головного мозга, отвечающий за получение удовольствия от курения. Так что, возможно, вскоре с этой привычкой будет бороться еще и нейрохирургия. Однако, если эту новость все-таки можно считать хорошей, то другая совсем другого плана. Похоже, что сотовые телефоны все-таки вредны для здоровья. Научную панораму представит моя коллега Ольга Орлова.
Ученые из Университета Южной Калифорнии сообщают, что курильщики с поврежденной областью мозга, называемой инсула и связанной с эмоциями и чувствами, прекращают курить быстро и легко. В начале 90-х ученые уже предполагали, что инсула, островковая зона полушарий головного мозга, может быть платформой для чувств и эмоций. Последние результаты показывают, что удовольствие от курения может опираться на эту платформу. Открытие роли островковой зоны мозга в склонности к курению показывает новые направления для лечения никотиновой зависимости. Энтомологи из Национального университета в Сингапуре обнаружили, что пауки-скакуны остро нуждаются в ультрафиолетовом свете. Ультрафиолет оказался очень важен для продолжения рода пауков. Экспериментаторы помещали пары пауков в разные условия ультрафиолетового освещения, чтобы определить их реакцию друг на друга. Сначала это был полный свет с ультрафиолетовым спектром, затем ультрафиолетовые лучи, направленные только на самцов или только на самок. Результаты показали, что поведение ухаживания у пауков-скакунов зависит от ультрафиолетового света. По мнению ученых, пауки-скакуны имеют маркировку, которая ярко проявляется именно в ультрафиолете. Элеоной – древнеримский курорт с термическими водами, расположенный на территории Пергама в Западной Турции, может быть затоплен в ближайшее время в связи со строительством дамбы. В строительство дамбы было вложено немало денег, поскольку местным фермерам нужна вода. Команда турецких археологов, ведущая раскопки в этом районе, пытается, если не предотвратить затопление, то хотя бы задержать его еще на 5 лет, чтобы успеть закончить исследование. С 1998 года на территории Элеоноя археологами найдено около 10 тысяч экспонатов, включая статуи, керамику, монеты и изделия из стекла. Риск развития опухолей мозга среди людей, которые 10 лет пользуются сотовыми телефонами, гораздо выше по сравнению с людьми, не использующими сотовый телефон. Таковы предварительные результаты исследования, проведенного в Великобритании, Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. Исследование охватывало более 4,5 тысяч человек. В ходе него было также выявлено, что опухоли чаще возникали с той стороны головы, к которой люди прикладывают телефон в разговоре. Однако сами медики не склонны делать твердые заключения без дальнейших исследований, которые выявят истинные причины возникновения опухолей.
Редактор научной панорамы Ольга Орлова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Париже состоялась церемония вручения первой международной премии «Русофония» за лучший литературный перевод с русского языка на французский. Премия «Русофония» учреждена фондом первого президента России и французской некоммерческой организации «Франция Урал». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
По словам организаторов, учреждение премии «Русофония» – это отклик на возрастающий интерес к русской культуре и истории за рубежом. Всего на конкурс было отобрано около 30 произведений, из которых жюри отметило несколько. Победителями стали Жан-Батист Гадон за перевод повести Евгения Замятина «На куличках» и Ан Гольдефи Фока, которая перевела на французский поэму «Мертвые души». Исполнительный директор фонда первого президента России Александр Дроздов, который является одним из учредителей премии, рассказал «Радио Свобода» о целях проведения этого конкурса.
Премия «Русофония» – это часть большой программы, которую мы начали несколько лет тому назад. И цель этой всей затеи – участие в продвижении, сохранении, распространении русского языка и русской культуры в его лингвистическом, что ли, воплощении. В принципе, Франция – это уже следующий шаг такого рода премии за лучший литературный перевод с русского языка на иностранный. Позапрошлом году мы открыли эту программу вручением премии «Россика» за лучший перевод с русского на английский в Лондоне вместе с нашим партнером «Академия Россика». И вот теперь «Русофония». Формат остается прежним, это лучший литературный перевод. В нем участвуют в этом конкурсе и переводчики, и издатели.
Сколько всего было номинантов, по какому принципу проводился отбор?
Поскольку премии в том и в другом случае учреждались первый раз, то мы в общем, довольно либерально подошли к отбору номинантов. И, ну вот, например, в английской премии участвовало около 30 претендентов. При этом диапазон литературных произведений, ну, от русской классики, от Пушкина до авторов современных, скажем, до Пелевина, Сорокина или, скажем, Юрия Буйды, перевод которого в Лондоне и победил. То же самое примерно произошло и во Франции. Мы никоим образом не связывали жюри, а в жюри входят известные здешние специалисты в области русского языка и переводчики, поэтому они были абсолютно свободны в выборе. В первую тройку вошли, скажем так, вот «Мертвые души» Гоголя в переводе на французский, Замятин со сборником рассказов, Евгений Замятин. И третью премию получил переводчик, занимавшийся Даниилом Хармсом. Фонд не вмешивается абсолютно в работу жюри, они сами принимают решения. Ну, почетным председателем жюри является директор нашего фонда Татьяна Юмашева.
Размер премии составляет 5000 евро, из которых 3500 получили переводчики, остальное – издатель. Кроме того, победителям вручили бронзовую фигурку в виде книги и пера. Юрий Багров, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Директор государственного предприятия «Московское кино» Анна Пендраковская находится в больнице в тяжелом состоянии. В субботу неизвестный напал на Пендраковскую в подъезде ее дома. В Иркутской области завершена эвакуация туристов, попавших под лавину на горном маршруте в Саянах в пятницу. Из 4 человек спасти удалось 2. Иран предложил прекратить на время ядерные разработки, если ООН одновременно приостановит действие санкций против Ирана. Ирландская националистическая партия «Шин Фейн» приняла решение начать сотрудничество с полицией Северной Ирландии. В Азербайджане проверяется возможный случай птичьего гриппа с летальным исходом. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9». Последняя четверть нашей программы полностью посвящена жизни крупнейших российских мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. С новостями двух городов Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня под эгидой ЮНЕСКО открывается международная региональная конференция стран Восточной и Центральной Европы «Управление и сохранение исторических центров городов, включенных в список всемирного наследия». Участники должны выработать рекомендации по защите исторических городских ландшафтов, что чрезвычайно актуально для Петербурга в связи с агрессивными попытками внедрения объектов нового высотного строительства в сложившиеся классические панорамы. Международными экспертами уже высказывались мнение, что Петербург может быть исключен из списков объектов всемирного наследия в случае строительства небоскреба «Газпром-Сити». Москва. Активисты партии «Яблоко» проведут сегодня на Театральной площади акцию против снятия оппозиционных партий с предстоящих выборов. Речь идет о снятии партийных списков с выборов в Дагестане и Петербурге. Кроме того, активисты хотят предотвратить такую возможность и в Московской области. Во вторник может быть принято решение о снятии списка «Яблоко», который в Подмосковье возглавляет Галина Хованская. Петербург. В ближайшее время против объединенной авиакомпании России и Пулковские авиалинии будет подано около 50 исков от семей погибших в результате катастрофы авиалайнера Ту-154 под Донецком летом прошлого года. Как сообщил адвокат Игорь Трунов, потерпевшие будут добиваться возмещения морального и материального вреда.
Часть документов уже собрана, часть исков уже подготовлен. Мы окончательно согласовываем свою позицию и запускаем эти иски.
Москва. Городские власти определились с судьбой одного из уникальных архитектурных памятников столицы – домом Наркомфина на Новинском бульваре. Шедевр конструктивизма решено превратить в гостиницу. Правда, документ об этом решении на согласовании в Москомнаследие еще не поступал. Кроме того, со статусом самого здания – неразрешимая юридическая путаница. 26 квартир в нем скуплены крупными риэлторскими фирмами, 16 арестованы, 20 находятся в собственности жильцов. Нежилые и общие помещения – в собственности территориального управления Пресненска. По закону об этих объектах культурного наследия именно все эти собственники и должны за свой счет реставрировать памятник. В противном случае собственность у них можно изъять через суд. Фактически это тупик. Судебные процессы с тремя десятками собственников могут длиться годами, а дом тем временем разрушается. Архитекторы в один голос высказывают опасения, что на месте памятника может появиться в лучшем случае новодел, как это произошло с военторгом, в худшем – новострой. Петербург. Картина Жана Жерома «Бассейн в гареме» вернется сегодня в коллекцию Эрмитажа. Несколько лет назад она была похищена из музея. В конце прошлого года картина была подброшена в приемную фракции КПРФ в Госдуме. Проведенные экспертизы подтвердили подлинность картины. Новости Москвы и Петербурга. 29 января. Татьяна Волович.
Социологи обнаружили, что молодые люди Москвы и Петербурга становятся жертвами милицейского произвола чаще своих сверстников в других российских регионах. Впрочем, не новость, что население России вообще не доверяет правоохранительным органам. По данным аналитического центра Владимира Левады, 80% россиян не чувствуют себя защищенными от произвола сотрудников милиции. Во взаимоотношениях подростков с милиционерами пыталась разобраться корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Страх перед сотрудниками российской милиции лишь незначительно уступает страхам перед террористами, нападением хулиганов и преступников. Таковы данные последних исследований социологов. Образ представителя власти в погонах для российской молодежи – это скорее образ врага, нежели защитника, говорит директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. Неполитическая организация «Общественный вердикт» была создана в 2004 году. Она оказывает правовую защиту людям, пострадавшим от действий российских правоохранительных органов. Сегодня в производстве фонда находится 16 частных дел по незаконному задержанию и избиению подростков.
К нам достаточно регулярно поступает информация, сообщение о том, что молодых ребят задерживают, избивают, и, соответственно, они получают вред в разной степени здоровья. Для нас было важно посмотреть, является ли это как бы концентрированной практикой, которая к нам только поступает в силу того, что мы произволом занимаемся. Потому что у нас их порядка 80%. Это вот дела, где молодежь является объектом произвола. Или же это как бы распространенное явление, а молодежь входит в группу риска и наиболее подвержена произвольным практикам со стороны сотрудников милиции.
Наибольшее число конфликтов между подростками и милицией зафиксировано в крупных городах. В Москве за последний год лишь около четверти опрошенных не сталкивались с беззаконием со стороны милиции. Примерно треть от числа тех, кто столкнулся с милицейским произволом, стараются использовать неформальные, обходные пути решения проблемы. К примеру, личные знакомства с чиновниками выше рангом или взятки. Взятки или вымогательства – лишь один из наиболее безобидных способов перечня противоправных действий милиции. Возглавляют же черный список милицейского произвола избиения, угрозы, хамство, задержание без оснований, шантаж. 84% молодых людей называют беззаконие и произвол правоохранительных органов серьезной проблемой российского общества, говорит эксперт Левада-центра Ирина Полилова.
Молодежь не доверяет представителям правоохранительных органов больше, чем всем остальным социальным институтам. Ко всем остальным социальным институтам у нее высокий уровень доверия, а в особенности к президенту там, в общем, порядка 80%. Ну, в рисовом поставлении с доверием милиции там порядка 38% доверяют. Причем это касается и молодежи в целом, и молодежи более ангажированной политически. Вот этот процент доверия, он совершенно не обозначает то, что эта самая молодежь надеется быть от этих институтов защищенными, получить поддержку в том случае, если она им будет необходима. В их сознании получается такая раздвоенность. С одной стороны, они в принципе доверяют в целом, с другой стороны, не ждут защиты.
Меньше, чем милиции, российская молодежь доверяет только политическим партиям. Это отношение к другим институтам власти, по мнению Ирины Полиловой, складывается не из личного опыта, а скорее вызвано общественными представлениями или мнениями людей, с которыми чаще общается молодежь. А вот репутация милиции напрямую связана с отношениями молодежи и людей в погонах, считает эксперт Левада-центра Ольга Грязнова. Сотрудники милиции, оказывается, знают о своем статусе. Негативное отношение общества к ним они склонны оправдывать низкой заработкой, работной платой, имиджем, созданным средствами массовой информации. К этому списку причин дурной репутации эксперты добавляют низкий уровень образования, отсутствие должных правовых знаний, последствия службы в горячих точках, тяжелую армейскую школу. По мнению Ольги Грязновой, изменить ситуацию могут следующие меры.
Если не будет каких-то внешних обстоятельств, которые вдруг резко заставят представителей правоохранительных органов проявлять доброжелательность, если вдруг не будет какая-то социальная программа, рассчитанная на повышение престижа профессии милиции, повышение заработной платы, официальной заработной платы, а не поборов. Да. Если сократится уровень коррумпированности, если в милицию будут идти представители других социальных групп, которые могли бы в большей степени продвигать корректную и мягкую политику взаимодействия представителей правоохранительных органов с населением, в частности с молодежью.
Напряженные взаимоотношения молодежи с милицией складываются не только в России. Однако, в отличие от западных сверстников, российская молодежь в меньшей степени готова отстаивать свои права, говорит директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Молодежь не доверяет судам и прокуратуре, как мне кажется, еще с той точки зрения, потому что она не имеет опыта обращения, не имеет навыков и достаточных юридических знаний. Поэтому крайне важно, чтобы молодежь обращалась в правозащитные организации, которые профессионально этим занимаются, которые смогут профессионально, а качественно помочь молодым ребятам добиться справедливости, используя те судебные механизмы, которые в нашей стране существуют.
Первым и главным достижением работы фонда Наталья считает передачу в суд дела сочинских сотрудников ОМОН. В июле прошлого года во время проверки документов в детском оздоровительном комплексе «Дружба» от действий ОМОНовцев пострадал 21 человек. За неделю работы сотрудники фонда вместе с правозащитниками добились завершения предварительного следствия и передачи дела в суд. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И завершает нашу программу постоянная рубрика «Афиша». Спектакли, выставки, концерты. Сегодня вечером у вас будет из чего выбирать. Главное, чтобы было свободное время и желание.
театры. На сцене театра имени Маяковского популярные российские актеры Константин Хабенский и Михаил Пореченков со старым спектаклем питерского театра имени Ленсовета и питерского же режиссера Юрия Бутусова, занятого теперь в основном в Московском театре «Сатиры». Спектакль «Калигула» Альберта Камю уже 7 лет подряд неизменно собирает полные залы в Москве и Санкт-Петербурге. На сцене клуба «Икра» выпускник мастерской Петра Фоменко Михаил Крылов показывает своего Евгения Онегина, который на афишах рекламируется как комедия. В главных ролях сам режиссер и актриса фоменковской студии Галина Кашковская. В театре на Юго-Западе один из самых популярных спектаклей труппы «Мастер и Маргарита». Спектакль трижды побывал в Америке, открывал театральный фестиваль в Брно, несколько раз гастролировал по городам Японии. В роли Воланда главный режиссер театра Валерий Беликович. Концерты. В Большом зале консерватории опера Доницетти по роману Вальтера Скотта «Ламермурская невеста». За последние 50 лет в роли Лучии попробовали себя такие всемирно известные солистки, как Мария Каллас, Джоан Сазерленд, Эдита Груберова. На этот раз в главной роли будет выступать американка Лора Клейкомб. В роли ее возлюбленного Эдгара молодой мальтийский тенор Джозеф Калея, а брата Лучии Энрико исполнит баритон Мариинского театра Василий Горелло. Выставки. В библиотеке иностранной литературы выставка, посвященная 250-летию со дня рождения Вольфганга Амадеуса Моцарта. В экспозиции редкие книги о композиторе, выпущенные в разные годы в Германии, Швейцарии и Австрии. В галерее на Ленивке открылась выставка театральной художницы Тамары Сторженецкой. В 50-х годах прошлого века она оформляла спектакли Большого театра, затем постановки театров Тбилиси, Еревана, Саратова, Воронежа, Ярославля и других городов СССР. На выставке представлены ее эскизы к осуществленным и несостоявшимся постановкам, а также образцы станковой живописи, которой много занималась художница. Кино. На экраны Москвы вышла американско-британская картина «Престиж». О фильме рассказывает автор передачи «Радио Свобода» «Формула кино» Мумин Шакиров.
Главные роли сыграли знаменитые актеры Скарлетт Юханссон и Майкл Кейн и менее известные Хью Джекман и Кристиан Бейл. На исходе викторианской эпохи и накануне, соответственно, века электричества в Лондоне дают представление два фокусника – Роберт Энджер и Альфред Барден. Поначалу они товарищи. Затем, когда из-за неосторожности одного в жизни другого происходит несчастье, они расходятся. Позже их профессиональное соперничество перерождается в настоящую войну. Энджер одержим тем, что не может понять секрет коронного трюка Бардена — перемещения человека. Фокусник за секунду исчезает в одном месте и появляется в другом. Энджер отправляется в Америку, где находит знаменитого изобретателя Николу Теслу, которого играет британская рок-легенда Дэвид Боуи, и просит его создать машину для телепортации человека в пространстве.
Также в московских кинотеатрах новый фильм про боксера Рокки с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Американо-французский гангстерский боевик «Козырные тузы». Лагерная драма о побеге режиссера Егора Кончаловского «Консервы». Очередной в этом сезоне фильм ужасов «Кровь и шоколад».
Редактор рубрики «Афиша» Марк Крутов. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Виктор Никезин, продюсер программы Дмитрий Налитов. Напоминаю нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор воскресной программы «Прессинг» с Валерием Винокуровым, Олегом Винокуровым и Дмитрием Морозовым. Как всегда, подводятся итоги спортивной недели предыдущей. И, внимание, сегодня мои коллеги уделят гандболу, теннису и перспективам европейского футбола в связи с избранием нового президента УЕФА. Итак, это будет через несколько минут. Ну, а я с вами прощаюсь до 12 часов дня, до программы «Свобода в полдень».
Наше государство поражено тяжелой болезнью. Нездоровая обстановка царит во всех департаментах.
По подозрению в организации убийства Гранта Динка задержаны 10 человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Могу объявить вам, что мы собрали для Ливана более 7 миллиардов 600 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.